Как распознать высокий потенциал личности? 7 оценок потенциала. Вообще говоря, об этом написано уйма книг, и огромное количество инвесторов готовы выложить немалые бабки за универсальный алгоритм распознавания потенциала в человеке. Правда, такового не существует по сей день. Никто в мире не может однозначно сказать, выстрелит тот или иной индивидуум с тем или иным набором качеств или нет. Такого алгоритма не существует в природе. Задача женщины в том и состоит, чтобы этот набор качеств идентифицировать как самый талантливый. И тут я могу лишь навести тебя на некоторые мысли, показать лишь косвенные факторы, говорящие о вероятности наличия таланта в человеке. 1. Генетический фактор. Этологи строго доказали, что навыки, приобретенные родителями до зачатия ребенка, передаются ребенку. Это факт. Родители могут очень тяжело учиться определенным вещам. И это может у них не очень получаться. Им может все это даваться сложно. А ребенок схватывает те же знания на лету. Это как раз мой случай. Мой отец очень тяжело учился на мехмате. Ему давалось все с трудом, он много работал, чтобы не вылететь. Сперва несколько раз не мог поступить, потом продержаться было сложно. Мне было гораздо проще, я поступил еще по предварительному экзамену. И было очень легко учиться, как по маслу. Могу заметить, что и науки мне давались легче. Считаю, тут сработал генетический фактор. Навыки, приобретенные отцом, передались мне, и мне не пришлось их развивать. Но есть и другой вопрос. Применение. У человека может быть врожденная, от родителей, предрасположенность к чему-то, талант. Но он закопает его в могилу. Так, например, сыновья очень известных людей. Есть у меня один знакомый, сын просто легендарнейшего человека, которого все знают и любят. Сын, никому не известный алкоголик. Отец, легенда. Хочу сказать, что и сын, талантливый человек, безумно. И видит это все. Я, его друзья, знакомые. Но свой талант он не развивает и не применяет. Вообще эта история касается всех сыновей великих. Говорят, что гены отдыхают на следующем поколении. Это не так. Просто у следующих поколений нет мотивации что-то делать при великом родителе. С точки зрения науки, ты легко можешь посмотреть на его родителей, чтобы понять, что в нем заложено генетически. Все качества, развиваемые или развитые в родителях, передаются детям. А ты можешь побуждать его что-то делать, стать его музой, которая будет давать ему мотивацию. Мне многие говорят, да ну, вот я знаю людей из деревни, которые многого добились в этой жизни. Это все вилами по воде писано. Обратимся к статистике той же приемной комиссии МГУ, который всегда был ориентирован на поиски талантов. Да, есть определенный процент талантов из деревень. Причем есть самородки, которые выстреливают по непонятным причинам. Но все-таки более 80% талантов из городов. Причем большая часть из них из старых бывших научных городков Союза, где сохранились гены инженеров и ученых. Могу сказать, что из моего ненаучного городка в МГУ училось 2-3 человека из моего выпуска школы со всего города. А из Снежинска, к примеру, поступали по 5 человек из класса. Вот тебе и генетика. Не могу сказать, что в моем городе подготовка и условия развития были сильно хуже, чем в Снежинске. У нас были очень крутые учителя, но поступили несколько человек из города. Поэтому у талантливых родителей будут талантливые дети. Дети с задатками. И это серьезный критерий, по которому ты, как селектор, можешь определить породу и взять себе породистого мужика. Но это не говорит о том, что сын бедных и простых родителей не может быть талантлив. 2. Увлеченность и способность к концентрации. Что такое увлеченность? Это способность к концентрации на одном предмете или процессе. В науке чем выше эта способность, тем больше шансов на решение тех или иных задач. А в жизни увлеченность обычно свидетельствует о том, что организм ее обладателя достаточно энергичен для того, чтобы выдерживать мозговую активность в одном направлении. Тут корректно будет вспомнить о том, чем отличается человек от обезьяны. У обезьяны есть способность к мозговой активности и обучению. Но в ходе экспериментов выяснилось, что если принудить обезьяну к усиленной мозговой активности, она может умереть от истощения организма. Поэтому дрессировщики не занимаются с животными больше определенного времени. Дело в том, что мозг потребляет больше энергии, чем все остальные человеческие органы. Если человек устал, он начинает отлынивать, хуже работать и так далее. Увлекающиеся люди имеют преимущество. Они способны дольше других заниматься тем, что их интересует, и они добиваются больших успехов. Поэтому если человек увлекающийся, и он в состоянии заинтересоваться чем угодно и заниматься этим очень долго, у него может быть потенциал к хорошему росту. 3. Коммуникабельность и способность влиять на мнение других. Смотри, как он общается с официантками, с окружающими людьми. Если он зарывается не по делу, тут что-то не так. Если начинает хамить обслуживающему персоналу, а не пытается договориться, значит, дело плохо. Конфликтность – худшие качества для выживания. Именно бесконфликтность и дипломатия на данный момент двигают прогресс. Конфликтность – это асоциальность. Значит, в обществе с ним будет сложнее, чем с другими, и пробиваться ему будет сложнее. Чем меньше мужчина в нашем мире способен обходить проблемы и договариваться с людьми, тем больше ему придется делать это лбом и кулаками. Что он привык? Ломать стены? Или искать дверь, чтобы войти? 4. Везение и оптимизм. При замечательном наборе параметров существует еще и везение. Я знаю многих знакомых, которые, казалось бы, все делают правильно, но ничего не выходит. Не получается. Не везет. Везение – это настрой человека. Когда я участвовал в олимпиадах в школе, было так. Я шел с настроем «я всех порву, мне повезет» и выигрывал. Везение – это настрой. И этот настрой дает энергию. Окружающие начинают верить в тебя, и это дает еще больше энергии. Я распространил в универе слух, что мне всегда везет, и я очень мало готовлюсь к экзамену. И когда один раз я не верил сам, что для меня реально сдать, и все мы стояли перед входом в аудиторию и тряслись, а народ вокруг обсуждал, кто какую оценку получит, про меня сказали: «Да, он сдаст, он халявщик, ему всегда везет». И мне в этот день повезло. Посмотри, какой у него настрой по поводу везения. Считает ли он сам себя везучим человеком? Если да, значит, есть шанс. Если нет, возможно, он пессимист. Это не так влияет на его карьеру, как на комфорт жизни с ним. Вообще говоря, оптимист ничем не отличается от пессимиста, кроме привычки искать позитив во всем. Если он привык искать подтверждение тому, что все плохо, он склонен быть пессимистом. Если он привык искать позитив, он склонен быть оптимистом. Что он больше любит? Не бывает негативных и позитивных ситуаций. Ситуация всегда нейтральна. Вопрос в том, как он ее рассматривает. К чему его больше тянет? 5. Привычки в отношении к работе и ответственность. Что он привык делать? Работать. Его это вставляет? Или его вставляет ничего не делать? Или заниматься спортом? Пить пиво? Морально разлагаться? От чего он кайфует? Успех входит в его планы, он его возбуждает, у него есть привычка к чему-то стремиться. Глядя на его привычки и жизненный опыт, можно понять, что будет дальше. По моему глубокому убеждению, люди не меняются. Мы не в состоянии перепрошить самих себя. Можно переставить человека с одних рельсов на другие, но от этого количество нейронов в мозгах не увеличится. Привычка формируется годами. Самое тупое, что ты можешь сделать, это понадеяться, что рядом с тобой он сильно изменится. Вовсе нет. Если он привык работать с утра до вечера, он будет работать дальше. Если он привык валять дурака, он будет это делать дальше. Если он привык искать по жизни халяву, чтобы меньше напрягаться, он будет делать это дальше. Единственное, на что ты можешь повлиять, это внешний антураж. Приучить его ездить на машине, жить в квартире или в собственном доме, и тому подобное. Но если это рабочая лошадка, то она будет такой всю жизнь. А если это бездельник, который не может найти себя, так будет всю жизнь. Я очень мало видел людей, которые пытались найти себя и нашли. Чаще я видел людей, которые думали, что нашли себя, а потом находили себя в другом. Если он привык скитаться по жизни и искать себя, это значит, что так будет всегда. Успешный человек всегда знает, куда движется. Неважно, прав он в этом или нет. У него есть уверенность, запал и увлеченность. 6. Рекомендации. Получить рекомендации от других людей. Спроси других людей, что они думают о нем. Не как о мужчине, а как о специалисте, как о работнике, как о профессионале. Очень часто людям виднее. Ведь они общаются с ним, не испытывая эмоций и чувств, у них нет личной заинтересованности. Расспроси людей, чем он занимается и какие у него успехи. Это хоть какая-то оценка. Не факт, что самое верное, но объективнее твоей. 7. Личные амбиции. От личных амбиций зависит многое. Он может быть замечательным работником, с кучей талантов, но без амбиций. Что тогда? Тогда он будет сидеть на одном месте. И он может обладать огромными амбициями, но не иметь талантов. Если у него есть усидчивость, увлеченность, то он лбом может пробить и стену. Личные амбиции всегда должны подкрепляться либо трудолюбием, либо упрямством. И еще немного везения, тогда все будет супер. Я могу тебе привести в пример себя. У меня была тройка по русскому. Когда я начал писать первую книгу, мне все друзья говорили, если ты ее напишешь, то это будет такая хохма. Какой из тебя писатель? Когда 50-тысячный тираж той первой книги был распродан, моя учительница по русскому, наверное, повесилась. После этого все друзья заткнулись. Это были мои личные амбиции. Я захотел, я сделал. Невзирая на отсутствие талантов в области правописания, все проблемы легли под личные амбиции. Все мои знакомые начали писать книги после того, как я издал свою первую. Только одного из них стали издавать. Мой успех его подтолкнул к бурной деятельности. И показал, что нет ничего невозможного, если ты хочешь. Важно хотеть. Важно иметь амбиции. Если их нет и он не хочет двигаться вперед, ни талант, ни усидчивость, ни везение, ничего не поможет. Прежде чем завершить этот раздел, я хочу вспомнить про историю основателя Фейсбука. Понимаешь, что важно выяснять и о чем нужно говорить с мужчиной, чтобы удачно инвестировать свое время, не о гребле и всякой фигне, о которой любят поболтать обычные женщины, а о том, что может рассказать тебе про его потенциал, про его скрытые таланты. Ты же выбираешь мужа своих будущих детей. Мало кто из женщин вообще этим интересуется. Основная масса смотрит на квартиру-машину. Ты же можешь претендовать на большие. Вдруг тебе повезет, и ты отхватишь себе будущего миллиардера. Это реально, если ты поверишь в это. Резюме. Есть 7 косвенных факторов, которые могут сказать тебе что-либо про его потенциал как личности. 1. Генетика. Узнай о его родителях, о предках. 2. Энергия. Посмотри на его увлеченность и способность к концентрации. 3. Посмотри на его умение общаться с незнакомыми людьми. 4. Посмотри на его везение и оптимизм. 5. Посмотри на его ответственность и отношение к работе. 6. Получи рекомендации от других людей о нем как о специалисте. 7. Ответь на вопрос, он амбициозный человек, он хочет всех порвать. По этим факторам можно косвенно понять, каким он станет в будущем. Ему предстоит сидеть на одном месте или же он добьется в жизни серьезных изменений. Упражнение. Оцени по 7-бальной системе 7 знакомых тебе мужчин. За наличие критерия ставь 1. За отсутствие – 0. Через год проверь результаты. И сделай переоценку, чтобы проверить себя. Это поможет тебе скорректировать алгоритм оценки потенциала мужчины. Основные принципы соблазнения. Твой эффективный и неэффективный образ. Фразы, которые следует забыть. Формирование образа – это наиважнейшая технология любого соблазнения. Образ – это совокупность реальных фактов о тебе, выстроенных в выгодном свете. Когда ты только начинаешь общаться с мужчиной, ты для него белый лист. И только от тебя зависит, что он будет думать о тебе. Приведу простой пример. Допустим, ты – кадровый агент, который занимается подбором персонала в фирму. По сути, стандартная офисная крыска. Предположим, что мужчина, которого ты хочешь зацепить, владелец фирмы, директор. Сказав ему правду о том, кто ты есть, ты теряешь его интерес, и он понимает, что общается с девушкой на уровень ниже. Кроме этого, мужчина никогда не должен определить тебя в какую-то ячейку. Главный принцип – быть для него особенной, яркой, не такой, как все. Это главное, чему тебе нужно научиться. Итак, первый вариант. Представим, что я – крутой мужик, как ты любишь, и я тебя спрашиваю. Слушай, а где ты работаешь? Ты мне отвечаешь. Я специалист по подбору кадров. Все понятно, я тебя уже запихал в определенную ячейку в своей голове. И с этого момента я начинаю сравнивать тебя с другими женщинами. Думаю про себя, так, у меня есть знакомая, которая директор кадрового агентства, которая круче, и тому подобное. Поверь, если я выбираю себе женщину не на одну ночь, то мне важно, кто ты. Другой вариант. Ты, вместо того, чтобы говорить правду, начинаешь использовать интригу. Я, слушай, а кем ты работаешь? Ты, с ехидной улыбкой, я не работаю, я торгую людьми. Хочешь, я тебя кому-нибудь продам? Этот вариант тут же будоражит воображение и настраивает меня, кем бы я ни был, на игру с тобой. Мне тут же хочется еще больше раскрыть тебя, узнать тебя, понять тебя. Ты меня заинтриговала, я хочу с тобой общаться, и через пару мгновений во мне возникает жгучее желание обладать такой женщиной, как ты. Вот что такое образ. Технология формирования образа простая. Ты выписываешь факты про себя, и их немного преувеличиваешь или искажаешь, чтобы вокруг сформированного образа была интрига, загадка, мистика, так мужчина тебя запоминает. А вот теперь представь, что при прочих равных я за один вечер познакомился с директрисой кадрового агентства, владелицей бутика и женщиной, которая торгует людьми, и которая предложила мне продать меня. Как думаешь, кого я больше запомню? Условно можно разделить все возможные образы тебя на эффективные и неэффективные. Эффективный образ условно можно изобразить так: ты, и к тебе тянутся окружающие люди. Неэффективный – это когда ты нуждаешься в ком-то. Важно создавать ощущение, что в тебе все нуждаются больше. Ты можешь это показать или можешь метафорически нарисовать у него в голове картинку. Самый просто способ показать, что в тебе нуждаются – это создать конкуренцию. Начинать общаться с разными парнями. Но если нет возможности это сделать, то можно создать образ метафорически. Просто. Вчера, когда меня подвозил мой друг, мы видели жуткую аварию. Как опасно на дороге. Ты говоришь про аварию, а подсовываешь ему незаметно информацию, что у тебя есть друг, который тебя подвозит на работу. Я тут же рисую у себя в голове, что ты популярная девушка, и у тебя есть как минимум один друг, который готов тебя куда-либо подвозить. Извини, я должна отлучиться. Мой приятель привез мне часы, которые я забыла на работе вчера. Естественно, если я тебя еще плохо знаю, у меня начинают возникать всякие мысли. Я понимаю, что ты востребована, и что за тебя нужно побороться. Я, как любой мужик, начинаю этого хотеть. Это инстинкт, и это правильный образ, что их много, а ты одна, и все они готовы на все, чтобы быть с тобой. Неправильные образы, я часто их слышу. Они начинаются, как правило, со следующих слов: все мужики одинаковы. Они забыли, что такое женщина, они забыли, что такое дарить цветы. Если кто-то это говорит при мужиках, это смерть. Этого делать нельзя. Если я сижу рядом и слушаю, у меня тут же возникает образ: ты никому не нужна, и тебе никто не дарит цветов. Что ты этим хочешь добиться? Чтобы я из жалости подарил тебе цветы, из жалости с тобой встретился, из жалости с тобой переспал, а потом послал, потому что влюбился в успешную, классную и уверенную твою подругу. У тебя есть вариант давить на жалость, но у жалости есть одно плохое свойство: из жалости не любит, из жалости помогают. Это не тот инстинкт, за который тебе стоит дергать у мужчины. Инстинкт конкуренции. Тебе нужно делать это только так. Поэтому если кто-либо из твоих подруг говорит в компании мужчин: все козлы, цветы не дарит и вообще мужики вымерли, скажи в ответ: странно, а мне постоянно что-то дарит, потому что мне приятно получать цветы от мужчин, и они это видят. Ты завоюешь внимание мужчин тут же, ведь они тут же видят, что ты востребованная женщина. Теперь я объясню тебе важный механизм работы мужского и женского мозга. Это очень простая техника по запуску процесса поиска. Просто приведу пример. Сижу я как-то с одной подругой в московском кабаке, и тут вижу, заходит холеный мужик. Все на него сразу покосились. Мужик явно доволен собой и жизнью. Я вижу, как моя подруга реагирует на него, и я решил поиграть с ней. Смотри, видишь этого мужика? Да, я знаю его. Да ну, это владелец этого здания. У нее тут же возник интерес к нему, ведь она была еще той охотницей на мужиков. Кстати, вот скажи, у меня к тебе вопрос как к женщине. Да, посмотри на него внимательно. И, скажи, как думаешь, почему ему не везет с женщинами? Она думала недолго и ответила: по-моему, он скучный и кроме денег, ему женщине нечего предложить. Не угадала, вторая попытка. Он что, гей? Да, сказал я, улыбнувшись, и про себя посмеялся. Ведь я этого мужчину не знал. Но, настроив процесс поиска правильным образом, я направил ее мысли в нужное русло, и она начала искать в нем негатив. Если бы я выбрал другого заурядного парня и спросил бы, а как думаешь, почему все влюбляются в него, то что-нибудь ты бы нашла в нем. Таким образом, ты можешь направлять мысли мужчины в нужное русло, и он будет искать в тебе либо то, за что все тебя любят, либо то, за что все тебя игнорируют. Спроси его, как думаешь, почему мне все дарят цветы, а моим подругам никто не дарит, и посмотришь, что он ответит, и сделает после этого. Вот насколько образ является мощной технологией по управлению мозгом мужика. Упражнение. Придумать ответы на классические вопросы, которые задаются при знакомстве с помощью формирования образа. Цель, чтобы он запомнил. Проверка результата, он рассказывает это своим друзьям и ты это узнаешь от других людей. Пример, какие книги читаешь? Руководство по использованию ракетного комплекса Т-300. Образ, ты интересуешься оружием, это необычно, он об этом будет рассказывать другим, и запомнит тебя. 1. Кем ты работаешь? 2. Чем занимаешься? 3. Какие книги читаешь? 4. Где ты училась? 5. Какое у тебя образование? 6. Какую музыку ты слушаешь? 7. 8. 9. Круги ада. Один раз я был участником интересного процесса общения одной знакомой с парнем. Как-то раз я встретился с ней, и она пошла в туалет, оставив свой телефон на столе прямо передо мной. И вдруг на телефон поступает СМС от парня. Думаю, сейчас будет весело. Парня звали Миша Мясо. Потом, когда я спросил ее, почему мясо, она ответила, потому, что мы уже в пятый раз подряд ездим с ним в очередной ресторан, где он кормит меня классным мясом и поит очень качественным вином. А дальше? Нет, просто мы с ним общаемся, просто дружим. Он понимает, что на большее я пока не готова. Ну, перевожу. Просто она кидает ему надежду, но не обламывает его до конца. Держит на расстоянии, и он никак не проявляется. Боится действовать, потому что боится ее потерять. Он подозревает, что потеряет ее. Так вот, сижу я, и передо мной СМС, хочу предложить тебе поехать в отличное место, поесть мясо и выпить вина, ты как? И тут я решил ее немножечко обломать, точнее, запустить в нем определенный механизм, чтобы он наконец-то сделал первый шаг. А так как я веду тренинги для мужиков по данной теме 7 лет, я отлично их изучил, и знаю, на что давить.